творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. А с вами сегодня Мария Романова
и Анна Ушакова. И сегодня, друзья, мы выбрали такую серьезную и глубокую тему для разговора. Сегодня мы будем говорить о таинственной эмоции человеческой души. Мы будем говорить о горевании, о том, как переживать горе и как наполнять жизнь смыслом после утраты, после травмы, после расставания. Мы знаем, что ни один человек не приходит из ниоткуда в этот мир. Мы знаем, что также ни один человек не уходит в никуда. Каждый человек, он рождается в семье, в кругу друзей, близких, он появляется, и на протяжении своей жизни он словно обрастает нитями. И эти невидимые нити связывают его, но когда приходит момент, когда человек уходит, тогда вот мы ощущаем, насколько же прочные были нити, насколько тяжело нам отпустить, насколько тяжело их разорвать. И об этом мы будем говорить. Есть такое направление в психологии, называется понимающая психотерапия, и есть направление также христианской психологии. Над этой темой очень много работал, трудился замечательный человек, психолог, ученый, который недавно ушел из жизни. Это Федор Ефимович Василюк. И сегодня в студии его ученики находятся вместе с нами. Это Федор Шаньков, научный сотрудник психологического института, и Владимир Михайлов, психолог Московской службы психологической помощи и детского ожогового центра. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие гости. Ну вот, наверное, очень интересно, что у нас две сегодня темы. Тема переживания горя, как Анна сказала, и тема вот ваших воспоминаний о вашем замечательном учителе Федоре Ефимовиче Василюке. И эти темы как-то связаны друг с другом. Не только с тем, что он вот ушел в вечность уже, но он занимался, насколько я знаю, вот этой темой переживания горя. Вот я хотела бы, чтобы вы нас ввели как бы вот в эту ситуацию. Может быть, пару слов сказали сначала о его вкладе, и потом мы поговорили бы о переживании горя. О том, я читала его статью «Переживание горя», и я поняла, что он некий новый взгляд привнес, да, в эту проблему.
Да, да, действительно, вот так сейчас совпадает, как и многое в жизни Федора Ефимовича, что символически действительно эти темы переплетаются таким образом, что Федор Ефимович для нас, безусловно, являлся учителем, который нас научил присутствовать с этой темой, с темой переживания горя. И сейчас мы, собственно, переживаем горе по нему, по этой утрате неожиданной. И главный тезис, вот главное новое, что привнес Федор Ефимович в тему переживания горя, было то, что это внутренняя работа, которую еще Фрейд называл работой печали человека. Это не работа по вытеснению вот этого значимого человека, по разрыванию вот этой нити невидимой, а работа, наоборот, по сохранению памяти об этом человеке и о том, как сохранить вот эти отношения как раз в вечности. И, безусловно, хотелось бы, не очень сильно сегодня как-то удаляться в теоретические построения, потому что Федор Ефимович, он был ученый, большой буквы, доктор наук, и много еще разных тем разрабатывал, но хотелось бы через, наверное, призму его жизни показать, как эта тема раскрывалась, какие основные уроки он лично преподал, как бы из рук в руки.
Ну хорошо, так даже очень интересно, потому что мы читали только статью, но если вы это расскажете вот через опыт общения с человеком, это будет, я думаю, вдвойне ценно.
Да, но здесь первое, что хочется, к чему обратиться – это, пожалуй, почему было бы ценно именно с этой точки зрения личных отношений с ним раскрывать тему, потому что удивительным образом Федор Ефимович именно преподавал урок, как быть личностью. И мне вспоминаются слова митрополита Антония Сурожского, который был одним из учителей Федора Ефимовича, они встречались. И вы знаете, что митрополит Антоний очень много как раз тоже писал об этой теме, был одним из начинателей движения хосписного в Великобритании и по всему миру. И вот хочется вспомнить такой эпизод, который сквозит и через поступки Федора Ефимовича. Как бы существование на другом уровне. Вот. Очень часто, когда мы видим человека, который переживает горе, хочется подойти и как-то так похлопать по плечу или так по-христиански сказать, ну, что ты, а он там о тебе молится. Да.
Ну, это нормальная человеческая реакция на самом деле.
Это нормальная человеческая реакция, но она скорее защитная. Угу. Безусловно, вот тот человек, который подходит, он... Похоже, не до конца хочет соприкасаться с переживанием вот человека, который сейчас утратил кого-то близкого, и у которого сейчас ну, просто невыносимые эмоции, невыносимая глубина одиночества.
А как тогда себя правильно повести? На самом деле, действительно, чувствуешь себя как-то ну, неловко. Ты не знаешь, как mm-hmm. лучше себя повести, чтобы и не оставить без внимания этого человека, и не задеть его в то же время, не ранить как-то его чувства.
Mm-hmm. То есть хочется помочь, но что именно сделать, не всегда понятно. И mm-hmm. тогда приходят на ум только какие-то известные
вот
шаблонные слова.
Приходит, да, на ум, а ты держись там,
да,
и
да,
все
да.
такое.
Да, конечно. Вот я надеюсь, что Владимир еще сейчас приведет какой-то пример. Вот, но действительно хочется, да, значит, что есть такой выпрямительный рефлекс у человека, что вот если что-то криво с другим, хочется вот выпрямить. Uh-huh. И что, ну вот, как должен, ну соберись, давай. Uh-huh. Вот.
Не плачь или, наоборот, поплачь.
Uh-huh. Тут скорее речь о способности присутствовать рядом с человеком и даже, ну, скорее умение глубоко молчать. Uh-huh. Рядом с ним. Здесь именно важно, я вспоминаю, прошу прощения, отошел от того примера митрополита Антония, может быть, вернемся к нему, но яркий пример как раз из практики Федора Ефимовича. Он был одним из психологов, который поехал, откликнулся на трагедию в Армении, вот, землетрясение.
В 80-х годах, по-моему, да?
Да, uh-huh. да. И ну, много он случаев приводит оттуда, в частности, вот в статье про Мулера.
Да, там примеры, да, как раз.
Вот то, что в статье нельзя прочитать. А Федор Ефимович был вот среди психологов, вот, которые прямо были там, когда происходили раскопки, и все еще члены семьи ждали, что вот-вот сейчас кого-то угу. достанут, найдут. И он вспоминает, там была такая в летах старушка. И она стояла просто одна, все вокруг суетились, бегали, и были, кого-то вывозили, кого-то обнаруживали. Вот она просто стояла и смотрела на то место, где раньше был ее дом. И кто-то к ней подходил, идите, обратитесь там в медицинский пункт, что вы здесь стоите, мешаете и так далее. И вот Федор Ефимович ее к ней подошел и взял ее за руку просто. Mm-hmm. Вот, и они молча пошли, присели, и она вот так же, продолжая смотреть прямо, стала говорить, что вот там были все мои, вот два поколения моих детей, мои внуки, вот они там все были, а я вышла просто вот из дома, и тут такое. И они рядом вместе молчали, и дальше у нее прорвалось вот это переживание, которое могло закупориться, которое могли закупорить вот такими словами, ну что же ты, не давай, всю жизнь продолжается. И ну, она стала плакать, рассказывать. И вот основное ключевое какое-то умение того человека, который соприсутствует с человеком, который переживает горе, это вот умение быть тем другим, которому можно выразить вот это переживание, выразить те чувства, которые есть, и даже ну, вот такое полное отчаяние. И задача этого человека — вынести, наверное.
Это, видимо, и называется разделить с ним горе,
а
да?
Вот слово взять хорошее — соприсутствовать, мне очень mm-hmm. понравилось, mm-hmm. да, да, mm-hmm. очень точное.
Да.
Mm-hmm. Да, это...
Спасибо. Такая история, у меня мурашки по коже. Представить, конечно, трудно, если самому не пережить это. Я думаю, невозможно даже понять, насколько человек что может ощущать. Но вот мне еще приходит на ум, что человека вообще, наверное, нельзя оставлять одного, да, вот в такие моменты. Потому что вот даже вы, рассказывая про эту бабушку, из-за того, что кто-то с ней был рядом, она смогла это выразить. Если угу. бы она осталась одна, тогда, наверное, совсем ну, было бы еще более отчаянно. Вот что вы скажете, если просто быть рядом, да, какую-то помощь практическую оказать? Владимир, вы много работаете с такими людьми.
Да, спасибо. Но я скорее здесь, конечно, наверное, ориентировался бы на вот умение как-то слушать, умение видеть, чувствовать то, что сейчас происходит с человеком, переживающим утрату. То есть не ориентироваться на какие-то принципы и правила, там, что всегда быть рядом или всегда как-то держать за руку, ну, не знаю, как в этом примере, да, а скорее вот как-то войти в вот такой, может быть, глубокий резонанс, который позволяет отозваться сердцем, душой или там, поступком именно на то, что сейчас требуется его душе.
Слушать не для того, чтобы советы давать, да, но просто и быть.
Вот я точно соглашусь здесь с Федором, что это какой-то очень такой диалогический процесс, в котором вот важно уметь не только говорить или там, говорить правильные слова, нужные слова, подходящие, а умение слушать и не, иногда даже не делать, а вот быть, просто быть рядом, просто присутствовать. Или не быть рядом, если сейчас это оказывается неуместно. Потому что иногда все-таки человеку важно побыть одному. Как-то, ну, это такой очень глубокий личный опыт, который зачастую требует уединения. И мы не можем тоже лишать его такой возможности.
Но чаще всего человек, насколько мне известно, задает первый вопрос, это почему со мной, да? Почему я? Вот почему я оказался в такой ситуации? Вот есть ли ответ на какой-то вопрос? Ведь многие, наверное, пытаются ответить на него. Но можем ли мы вообще как-то сказать об этом?
И надо ли вообще этот вопрос как бы, ну, заострять? Может быть, это как раз не то важное, что нужно в этот момент?
Ну, ну у меня скорее такое... Ну, конечно, для начала всегда хочется переформулировать вопрос из «почему» вопрос «зачем», если уж его ставить. Потому что вопрос «почему» он все-таки такой ретроспективный, он обращает в прошлое, а значит, в чувство вины. Формулировка «почему» предполагает, что значит, я что-то сделал не так, значит, где-то были какие-то допущены страшные ошибки, непоправимые ошибки, которые привели, допустим, к уходу близкого человека.
То есть человек начинает винить себя, да, в этом?
Да. А вопрос «зачем» он немножко обращает из этого прошлого в будущее и к тому уже как-то к таким формулировкам «ради чего?», что это может дать теперь, что, какие, что это открывает. Да, что-то завершается, но что-то открывается. И, ну, в первую очередь, конечно, это такой, такие смыслообразующие вопросы, потому что страдание тяжело тем, именно то самое тягостное страдание, это страдание бессмысленное. И поэтому там самые жестокие были какие-то там в концлагерях наказания, именно это бессмысленный труд. Там, не знаю, две проруби, переносить воду из одной в другую. Вот это очень быстро подламывало человека. Именно бессмысленность. Поэтому человек и его душа, она стремится обрести этот смысл. И важно совершить этот путь по поиску смысла. Но это обычно длинная дорога, которая зачастую на первых этапах она еще далека от того, чтобы даже встать на нее. Обычно это скорее первый этап, это какая-то шоковая реакция, ступор, вот как в примере прекрасном с бабушкой, где часто нужна даже не столько помощь словом, сколько больше такое, ну, там, не знаю, налить чаю горячего, да, укутать в плед, посадить, вот взять за руку, да, то есть что-то еще до речи, еще до слова еще не родилось в этот момент.
А вот я хотела спросить, в статье там как раз говорится про эту шоковую реакцию, и это что, это как бы отрицание того, что произошло, или что это вот происходит с человеком в этот момент? Может быть, если мы будем понимать, мы как бы и тоньше его почувствуем?
Ну, тут, конечно, тяжело передать словами, что происходит с человеком, это надо пережить. Но если так со стороны смотреть, похоже, вот тоже вспоминая случай на телефоне доверия, когда люди в состоянии острого горя, и когда вот только что близкий самый человек ушел, можно заметить, что у человека такое мерцание в сознании происходит, когда он говорит... Вот он даже говорит об этом человеке в настоящем времени.
Отказывается, да.
Вот он любит вот это. И это такое столкновение, борьба с реальностью, которую еще вот не принято, ухватывание за неготовность это принять. И это нормально. Это абсолютно нормально, что вот такие феномены можно даже сказать, психопатологические, они происходят вот на протяжении года-двух. Мне хочется небольшую информационную такую вставку сделать, что даже нормально, что человек видит галлюцинации. А с этим человеком часто...
Ассоциации какие-то возникают. Кажется, вот он здесь был, этот человек, да? Или вот, вот вещь, которая, ну, допустим, умершая, если, да? Которая...
Да-да.
И вот эти зацепки, они как-то, ну, образ его... Ну, возвращают, да?
Даже порой бывает именно вот как психоз галлюцинации. Просто кажется, что вот он вошел в дверь, и человек выбегает к нему навстречу, а там непонятно, никого нет просто. И хочется сказать, что часто люди, как раз я работал еще в психиатрической больнице, очень часто, к сожалению, родственники кладут людей в психиатрическую больницу, лечат медикаментозно, и некоторые психиатры тоже говорят, ну, конечно, это ненормально, это галлюцинации, вот это надо состояние. Но есть современные западные исследования, которые показывают, что это нормальный процесс переживания горя, сохранения памяти, невозможно.
То есть люди боятся за омрачение их рассудка, да, какое-то там помрачение в памяти, а на самом деле это нужно пройти просто, какое-то время дать ему и не говорить, что ты с ума сошел, там никого нету.
Просто я хотела дополнить, вот вы так сказали, надо это пережить. Вот, например, я помню, что когда я это переживала, да, вот, ну, там, мама когда умерла, то есть ты не соображаешь, что с тобой происходит. Я поэтому и хотела, чтобы вы это рассказали, как говорится, по ступеням, да? То есть, чтобы понять. Потому что момент происходящего ты не понимаешь, что с тобой происходит. Оно происходит, а вот так вот со стороны-то посмотреть, ты не можешь же на это?
Можно добавить, если говорить еще про этот первый этап, то для, я его часто для себя формулирую как состояние, ну, вот такой, если угодно, заморозки. Когда эта мысль, этот факт случившийся, он настолько непереносим для человека, что его что, ну, отключается все, что может чувствовать в этот момент. И вот пустота, вот ничего. Вот вроде бы такое, вот такое произошло, и тут еще может даже где-то уже возникать там злость на себя, или как же, ну ты что, ты же был так близок к нему, почему же сейчас ничего? Да, вот ничего. И такая растерянность, недоумение. Ну, это просто вот такая вот защитная реакция психики, которая непереносима, вот вся полнота этого факта. И пока она не готова с ним встретиться. И здесь как раз вот важно просто понимать, что... Или, например, так иногда говорят, что ну как же, вот там были похороны, допустим, а самый близкий там человек, он слезинки не проронил. Ну, и начинается, ну, как вот, ну, как-то... А мы думали, там, он любил там ее, допустим, если жену какую-нибудь. То здесь как раз-таки вот просто позволить себе сейчас пока ничего не чувствовать, да, вот это именно идея такого позволения, принятия происходящего. Она, ну, и как в случае с такими уже, да, примерами с галлюцинациями, такими серьезными, это, в общем, то, что, похоже, необходимо человеку, чтобы просто ему сказали, да, и так тоже бывает, да, и это тоже нормально. Так тоже может быть.
Хочется вернуться к такому очень важному вопросу Анны про «почему я?». Это одна из вещей, которая касается как раз христианской психологии. Федор Ефимович говорил, что «а к кому обращен этот вопрос?». Часто оказывается, что...
И к Богу, к судьбе, наверное, да?
Да.
Не знаю, кому еще.
Да.
Кого еще можно обвинить именно, да, в этом?
Именно что... Вот есть такая одна из книг Федора Ефимовича, называется «Переживание и молитва». И там Федор Ефимович показывает как раз процесс перетекания вот этого переживания в молитву, обращенную к Богу. И порой с клиентами он даже вот именно что как бы творил слова вот такой личной молитвы, что «Господи, ну мне это так тяжело и невыносимо, я не понимаю, что сейчас происходит». Примеры таких молитв можно найти вот в недавно вышедшей книжке митрополита Антония, тоже такой, таких личных слов обращенных. И как раз дальше наступает молчание. И молчание, из которого проступает вот какой-то смысл, о котором говорил Владимир, ответ. Но Федор Ефимович всегда еще такой тезис прививал, что что касается горя, что касается гнева или каких-то аффектов, которые есть у человека, страшнее закупорить. вот эти переживания, эмоции. Страшнее их куда-то убрать, и сам человек часто с собой это делает. А вот позволить выразиться, выразить это и каким-то образом это обрамить культурно, mm-hmm. будь то молитва, будь то похороны, где вот, любил пример, с плакальщицами, специально нанятыми плакальщицами на мусульманских похоронах, mm-hmm. когда они рыдают, чтобы вот всех заразить, позволить вот этим mm-hmm. слезам вырваться.
Выплакать как бы это горе, да. Mm-hmm. Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях психологи Владимир Михайлов и Федор Шаньков. И мы говорим о переживании горя. Продолжим через минутку, напомнив наши телефоны. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, то, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их, пишите, звоните.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Итак, у нас в гостях сегодня Владимир Михайлов, психолог Московской службы психологической помощи и благотворительного фонда «Детская больница», и Федор Шаньков, тоже психолог, научный сотрудник психологического института. И мы говорим о переживании горя и говорим о наследии учителя наших гостей, доктора психологических наук, профессора Федора Ефимовича Василюка. Федор, вот вы сказали перед вот нашей такой паузой с информацией о том, что нужно научиться обрамлять вот это горе, это переживание свое. И как раз вот уже так упомянули, но давайте расскажем очень красиво этот пример в статье Василюка «Переживание горя» про картину в конце. Мне кажется, что вот этот образ, он, ну, то есть это, наверное, не образ, это терапевтический такой прием, но для меня это как образ, и он очень много может, ну, прояснить вот в этом вопросе.
К сожалению, нет под рукой этой статьи, конечно.
Хотите, я расскажу, я помню хорошо.
Да, пожалуйста.
В общем, вот как раз дело происходит во время этой землетрясения в Армении, и вот автор статьи, он имеет дело с маляром, который потерял дочь. И он просит его закрыть глаза и представить холст белый, и спрашивает его, что он видит на этом холсте. И он отвечает, что он видит дом, и видит поминальный камень и горящую свечу, то есть как бы образ дочери вот его возникает. И дальше он продолжает погружаться вот в это свое видение и говорит, что видит он также горы, солнце, и видит, что луч солнца соединяется как бы с лучом этой свечи, то есть образ дочери соединяется с образом вечности. Вот. И придает это какое-то вот, ну, ему успокоение, завершение какое-то, видимо, его вот переживанию. И дальше вот, Федор Василюк в своей статье пишет, что нужно следующим шагом должно было быть такое отстранение от этих вот образов. И он просит тогда вот этого маляра поместить эту картину в раму. И вот мне запомнилось, он говорит, рама деревянная. То есть, видно, это конкретные какие-то вот такие переживания он у него возникает. И просит его эту картину прижать к себе, присвоить и навсегда ее разместить в своем сердце. Вот. И он говорит, что вот таким образом, ну, как раз вот как бы от горя человек переходит к памяти, вот, да, от отчаяния к надежде. Вот. Я вот просто рассказала, потому что меня прям впечатлил реально этот пример, и прошу вас вот это прокомментировать на каких-то уже жизненных, может быть, ситуациях других из вашего опыта.
Ну, вот первый пример, который вспоминается, как раз помню, ну, вот, Федор Ефимович, он же, как одно из его наследий, это ассоциация понимающей психотерапии, где, ну, проходит такое обучение на европейском уровне и международном. Сейчас это вот такая единственная школа, которая получила европейскую сертификацию, наша отечественная. И там 5 ступеней обучения, когда люди начинают с 10 минуток таких психотерапевтических этюдов, где учатся соприсутствовать с другим человеком, ну, как-то сначала просто проявлять эмпатию, отражать. Ну, все сложнее и сложнее. И вот...
А это для уже психологов обучение? Или человек может просто с нуля?
Ну, сейчас уже ужесточились требования. Ужесточились. Но вообще-то Федор Ефимович проводил это и для священников, и для педагогов, всех. Для врачей.
Профессионально.
То есть это нужно. Можно обобщить как для людей, помогающих профессий. Вот. И, но на профессиональный уровень, вот с третьей ступени, с четвертой, уже человек должен переходить с каким-то базовым психологическим образованием.
Спасибо за уточнение. Продолжайте.
Да, рекламно. Ну вот, и на пятой ступени уже человек должен провести 5 сессий вот, в русле понимающей психотерапии. И я помню, вот мы там сидели группой, и это были очень такие глубокие встречи. Мы один раз в неделю, Федор Ефимович проводил сеанс такой, как бы можно сказать, за зеркалом. Приходил реальный клиент, и мы наблюдали за его работой. А потом второй раз мы встречались, мы обсуждали, делали протокол этих встреч. И как раз сошла речь о переживании горя, и одна из учениц поделилась тем, что она не могла больше года никак вообще вот обращаться к теме, никак трогать вещи умершего, ушедшего человека. Вот. И она молилась, и вот как-то чувства не пробивались. Был такой вот феномен, о котором Владимир говорил. Но потом она вдруг как-то на нее снизошло понимание, чего-то какой-то инсайт, и она стала собирать, наоборот, эти все вещи и творить музей. И вот она целую комнату большую в квартире посвятила вещам этого человека, все подписала, когда что было. И вот когда она провела экскурсию по этому музею для близких людей, тех, кто пришел, тогда она почувствовала, что вот она смогла вот эту работу,
отлегло
переживание...
Отлегло как-то, да, вот горе, да.
Да, она поняла, что он останется с ней.
И... Вы уже упомянули вначале, да, о том, что вот важно сотворить память.
Да.
И в статье тоже об этом говорится, да, Федора Василюка, о том, что горе, оно может быть не деструктивное, а конструктивное. Мне вот очень понравилась эта вещь. Это так пересекается тоже с тем, что Владимир сказал, с тем, что переосмыслить и для себя понять, да, для чего это происходит, и, может быть, что я могу узнать новое, или как стать лучше даже через эти страдания. Вот, может быть, вы об этом тоже продолжите говорить. Может быть, какие-то примеры вам вспомнятся о том, как человек, проходя свое горе, и переходит на новый какой-то жизненный этап. И, ну, мы знаем, ну, я, например, вот вспоминаю какие-то случаи, когда человек потом другим способен настолько сильно помогать, как до того он даже и понятия не имел, да, что может нести радость и надежду, и вообще вот действительно смысл вливать новый. Потому что ну, все мы понимаем умом, да, что жизнь ведь правда не заканчивается на этом. То есть она продолжается, это она закончилась, эта земная жизнь для того, кто ушел, но для оставшихся она продолжается и может стать даже еще более наполненной, более какой-то богатой, насыщенной.
Угу.
Что бы вы об этом сказали?
Мне просто вспоминается впечатливший меня пример. Я был в прошлом году на конференции онкопсихологов. И там познакомился с Леной Штерн. Это такая израильская женщина, которая организовала фонд имени Юрия Штерна, своего мужа. И она, в Израиле, в Иерусалиме. И так сложилось, что мы с моей супругой в свой медовый месяц после свадьбы поехали в Иерусалим.
Здорово.
И я говорю, ну, раз уж мы в Иерусалиме, давай мы зайдем... вот к Елене Штерн. Не скажу, что супруга была в восторге посещать медовый месяц центр помощи онкопациентам, но тем не менее это была какая-то очень действительно созидательная встреча. После смерти супруга своего, вот Елена и вместе с, я так понимаю, родными, близкими, они объединились и создали такой центр холистической помощи онкопациентам. И это место, где они очень много работают, вот там действительно такой уникальный подход, они много работают даже не столько и не только с самими пациентами, сколько с их близкими, с родными. Много таких телесных практик, которых часто не хватает в наших, там, скажем, медицинских учреждениях.
Телесное, это что имеется в виду?
Разные способы как-то заботиться о своем теле, будь то там кинезиотерапия или там рефлексотерапия, то, чем вот Фредерик де Граф, я так понимаю, занимается. То есть какие-то, потому что тело часто оказывается здесь как-то заброшенным, забытым, и ну, только лишь получает там таблетки условно, да? Вот. И так много было любви и в этом центре, в этом пространстве, и любви, в которую мы окунулись, в которую погрузили, что казалось, что это должно быть что-то, ну, депрессивное, мрачное, печальное, да, мрачное. Что-то. Это было такое светлое, наполненное жизнью пространство, что мы ушли действительно воодушевленные, вдохновленные оттуда. И для меня это очень такой яркий, яркая страница нашего путешествия совместного.
Да, как-то спасибо. А что по поводу сотворения памяти? Федор, может быть, вы что-то добавите? Вы говорили тоже о том, что у вас сейчас идея есть, да, о том, чтобы память сохранить о Федоре Ефимовиче.
Ой, да. Оказалось, что, конечно, это дело очень непростое. Как-то учитель Федора Ефимовича, Владимир Петрович Зинченко, отвечал на вопрос из зала про то, что как там сейчас с исследованиями личности, какие есть новые инструменты исследования. И он ответил, что ну сколько можно, личность невозможно уловить, невозможно ее описать, никаким тестом измерить. Вот она проявляется в поступках. Вот, и, пожалуй, важно, конечно, сейчас одно из направлений — это завершить труд Федора Ефимовича по написанию учебника по понимающей психотерапии, вот это его научная грань. Но сколько поступков он совершил, и это вот по-настоящему то, что меня лично вдохновляет и что хочется схватить,
но
описать.
Расскажите какие-то, да, примеры, потому что я понимаю, что он на вас очень сильно повлиял, да, вот как на людей тоже, да, не просто вот обучая вас, тем более, что психология — это такая область, где, ну, нельзя без взаимодействия с личностью как-то, да, вот обучать кого-то, совсем уж никак нельзя.
Да, это очень любит Борис Сергеевич Братусь говорить, да, что но... психология, именно даже психотерапия, она передается из рук в руки.
Ну, да.
Только. Вот. Это, конечно, все ученики делятся вот этим заражением, которое было после общения с Федором Ефимовичем. Заражение вот этой наполненностью, насыщенностью, глубиной, соприсутствием, вот как раз его возможностью... Ну, такой наполнить пространство вокруг себя и одновременно обращаться к каждому лично. Но вот если говорить про какие-то там поступки, просто вот как раз я говорю, что тяжелая работа, потому что, ну, оказывается, я не понимаю, как вот один человек мог столько всего сделать. И, ну, если вот плоды, как он пробивался и был пионером вот на пути того, чтобы психологическую помощь вообще у нас в России, в стране, еще в Советском Союзе установить. И это он шел абсолютно против потока, потому что, конечно, случаи такие показательные. Он работал в Севастополе в психиатрической больнице, уехал из МГУ, защитил кандидатскую, уехал. И там начал практиковать все зарубежные методы, которые вот случайно как-то ему попадались. Он перепробовал, мне кажется, абсолютно все. В частности, вот такой есть метод психодрамы, где там нужно...
Сейчас уже он известен.
Да,
сейчас,
и даже есть библиодрама, конечно.
Библиодрама, вот, да.
Где разыгрываются вот какие-то ситуации, и это позволяет проживать как раз что-то, не просто
героя,
говорить.
Да.
И на него кто-то доложил. Мне кажется, на него докладывали бесконечное количество раз. И каждый раз, как он из этого выкручивался, это какое-то чудо и творчество. Вот. И ему пришлось написать объяснение директору клиники. Ну, как же так? Вот этот метод, психодрама, он из метода социометрии. А это же социализм, коммунизм, и значит, нам нужно, чтобы взрастить здоровое общество, нам нужно обращаться к таким методам, которые... И, в общем, с коммунистической, такой марксистской точки зрения обосновал метод психодрамы.
Ну, да, да.
Находчивый такая, человек да. был.
Вот он такой человек, который любую стену, любую преграду, любую границу вот, как-то творчески преобразит. Это бесконечно, конечно.
Владимир, а вы какими-то воспоминаниями поделитесь?
Ну, мне вспоминается из последнего. Так мы ведем, организуем года 4 группу чтения Священного Писания, такую евангельскую группу. И уже довольно давно как-то Федор Ефимович озвучил желание присутствовать там, побыть, но все у него не получалось. И я как-то так уже где-то с досадой, может быть, сказал, ну да, у нас есть такие вот участники, которые все собираются и никак не приходят.
Смело.
Ну, может, я более деликатно это выразил.
Ну, да. Да.
И уже на следующую, на ближайшую встречу Федор Ефимович позвонил и сказал, что вот он хотел бы прийти, но не просто прийти, а пригласить, привести с собой Мириам Стулберг. Это католическая монахиня и автор книги. И просто
да, знаю, мы представляли ее книгу на радио.
Тогда вы знаете, о ком идет речь, да. И это было целое событие, потому что она уже находится в таком тяжелом состоянии.
На колясочке,
да, уже. Да, а мы живем на четвертом этаже, встреча проходила у нас дома. И как мы вот вчетвером, там втроем как-то несли на стуле ее на четвертый этаж, и она... Ну, то есть это было действительно из какой-то обычной, ну, такой рядовой, скажем так, встречи, чтения, писания, вот развернулось до целого такого события, о котором ну, до сих пор вспоминаешь с теплом, с любовью. И вот как-то умение его прийти в пространство и привнести какой-то новый взгляд, новое видение, новую жизнь, какого-то нового человека.
Глубину.
Да, вот.
Где-то я среди воспоминаний читала о нем тоже, что кто-то выразился, что он присутствовал максимально с человеком. Если он с кем-то общался, то он заполнял вот все пространство, так что все внимание было сосредоточено на этом человеке. По-моему, очень ценное качество, да? Так, потому что часто бывает, общаешься с человеком, понимаешь, что он головой где-то совсем в другом месте, хоть вроде бы смотрит на тебя, но при этом совершенно не присутствует. Вот интересно, этому как-то можно научиться, перенять это каким-то образом?
Хороший вопрос. Да,
откуда это, да, в людях есть такое ценное качество? Оно врожденное или оно приобретенное? Есть ли надежда для других, которые хотят, может быть, развиться в этом?
Ну, я просто сейчас, если можно, вспомню про марафон молчания. Федор Ефимович 2 года назад проводил для нас 2 таких марафона молчания. Просто я подумал о том, что мне кажется, такая полнота присутствия, полнота бытия, она возможна из какой-то вот этой внутренней глубины и внутренней тишины, в том числе молитвенной тишины. И он рассказывал, что еще будучи, работая в психиатрической клинике, помимо прочего, он проводил группы психотерапевтические, группы, он говорит, уже столько сил отдаешь в эти группы, а результат ну, очень маленький. И тут он попробовал вот такие встречи молчания, когда просто люди собираются, ведущий задает какое-то там ну, слово, говорит небольшое, и они молчат.
Такая медитация получается, что размышление, да?
Созерцательная какая-то молитва.
Да, можно, как-то можно назвать медитацией, можно, но факт остается...
А ну, что в этом молчании происходит? Они как бы молчат на тему этого слова, они думают об этом?
Нет, скорее это молчание не тематическое. Я поделюсь вот, наверное, небольшим описанием, как он описывает свой опыт участия, видимо.
Вы расскажите, ладно, не читайте, расскажите просто.
Ну, тут сложно, конечно.
Я могу своим об этом быстренько поделиться. Что происходит внутри человека? Ну, на группе-то просто все сидят и ну, договариваются сначала о правилах каких-то, кто можно ли ходить, можно ли телефоны, нужно отключить, наверное. Из группы идет инициатива, как правило и как это организовать все. Вот. Ну, потом все обычно договариваются о том, что будем просто друг другу доверять. Вот. Главное правило — доверие.
Доверять в чем?
Ну, в том, что мы доверяем, что люди знают, как быть чуткими в этом особом таком пространстве молчания. И, ну, кому очень нужно, пусть походит. Вот. Ну, мы доверяем, значит, это очень нужно. Не то, что нельзя ходить. Вот. А многие сначала говорят, нельзя ходить. Ну, что это такое? Кто-то шебуршать будет. Вот. В такой в суете в обычной это начинается. И да, пожалуй, вот один из таких глубоких моментов после этого марафона я понял, из чего Федор Ефимович вот умеет так присутствовать. Это я помню, что где-то мы сидели 6 часов с одним небольшим перерывом, и первые 3 часа, 4 часа вот проносятся в голове всякие мысли. Так, чем бы заняться-то? Ой, елки-палки, я это дело не сделал, вот это надо сделать. Но на 4-й час оказывается, что
ничего
вот таких
себе.
Мыслей...
Марафон у вас.
Марафон, не спринт. И на 4-й час, я помню, что, понимаешь, ограниченное количество этих мыслей. Вот какие-то отношения, что-то там еще, вот то, что не успел сделать. Просто начинаешь как будто на это все сверху смотреть. Вот. И вдруг понимаешь, что есть какой-то другой уровень. Не вот этой суеты. а есть уровень глубины, и вдруг максимально значимым становится вот все, что происходит вокруг. Ты начинаешь вот это вот здесь и сейчас, которое всем уже ну, как-то осточертело, вот сквозь призму всей своей жизни воспринимать и вот эти вот какие-то воробушки там за окном, а кто-то там вдруг то есть начинает дрель.
Острота восприятия момента появляется, да?
Вот такая удивительная, да, чуткость возникает, и вдруг начинают всплывать какие-то отношения, которые абсолютно забыл, но вдруг понимаешь, что вот это вот настоящее, где-то из какой-то, может быть, тропинки сошел, и какую-то видишь перспективу вот того, к чему идти. И вопросы, на которые ты не мог ответить там годами просто, и не мог себя простить, они приходят ответы просто. Вот и обычно все, кто были. Ну, конечно, это надо дать должное. Явно Федор Ефимович во время этой группы молился, и не просто так это. Просто
да, вначале такое... он поставил иконку «Ангел благое молчание» в уголочке, да, и как-то... Чувствовалось присутствие все-таки духа какой-то в этом, конечно. Да.
А мне немножко квакерские практики напомнило. Они же тоже молчаливые собрания, они как бы вот ждут присутствия Бога, что ли, да, пока на них снизойдет.
Да, это ну, распространено довольно ну, много где действительно, не просто так. И хочется здесь вот такую триаду вспомнить Федора Ефимовича, который он описывал, что есть какой-то уровень суеты, а есть уровень осмысленного действия, есть уровень священного действия. Это какая-то такая его своеобразная, которую он описал, ступени того, как он... То, о чем он говорил, он и воплощал. Как максимально с Богом присутствовать вот, в тех или иных моментах.
Но священное действие, в смысле жизнь переживать как священное действие, да?
Да.
Как бы это все уровни могут относиться к одним и тем же действиям. То есть, да, в жизни.
Да. Кстати, да.
Интересно.
И... Вот действительно так, если смотреть, тяжело уловить. Федор Ефимович, вы задали вопрос про творение памяти. Тяжело его уловить, потому что ну вот, какие-то его приоритеты, вдруг возникающие, только вот сейчас постепенно-постепенно начинают проступать, почему, зачем. То, что я, например, лично ну, не мог прощать, когда мы с ним работали, вот какие-то ну, начатые дела, и как надо было срочно что-то сделать, или вот эта вот его спонтанность и импровизация, ну, как можно поехать на международную там школу, где куча иностранцев и так далее. Ну, вот мы в машине едем, обсуждаем, там Федор Ефимович объявляет, Федор, а почему бы вот, а давайте вы будете терапевтом, вы уже английский язык знаете, вот там надо будет как раз, ну, побудете терапевтом, и мы как раз расскажем, а понимаешь, как, не подготовился, это хорошо, Федор Ефимович, ладно, такой, это ужасный риск доверия всякий раз ему был, и такая школа, но это все было, вот, оборачиваясь, конечно, максимально осмысленно, и вот у него была такая миссия и призвание вот делиться как раз теми уроками, которые он выучил вот от митрополита Антония Сурожского, от Карла Роджерса, вот, знаменитого психотерапевта, который ввел термин эмпатия, и с которым вот на группе Федор Ефимович был тоже в психологическом институте. И вот удивительно его дар ученичества и то, как он потом понимал, что нужно уметь и этим делиться максимально, вот этим счастьем, которое он чувствовал, переживание жизни.
Угу. Спасибо большое. Но у нас остается уже немного времени. Сделаем еще один перерывчик и будем подводить итоги.
Треугольник. Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
Друзья, у нас сегодня в гостях Владимир Михайлов, психолог Московской службы психологической помощи и благотворительного фонда детской больницы, и Федор Шаньков, тоже психолог, научный сотрудник психологического института. Мы говорили о переживании горя и говорили о наследии учителя наших гостей, Федора, психолога Федора Ефимовича Василюка, о его вот вкладе тоже в эту тему и вообще в развитие понимающей психотерапии. Ну и сейчас вот у нас уже остается несколько минут, так сказать, для подведения итога. И вот я знаю, что у Федора есть стихотворение, он хотел его прочитать.
Да, хотелось прочитать, и здесь, ну вот именно Надо отметить, что, конечно, у Федора Ефимовича такой был поэтический дар, который еще, наверное, предстоит открывать, потому что писал он стихи в стол в основном, или там поздравляя своих коллег и друзей, близких, внуков, в том числе особенно юморные стихи внукам посвященные. И так получилось, ну, здесь уже просто устаешь удивляться, сколько символичности в жизни Федора Ефимовича.
Читайте, а то не
успеете. Сейчас успеем. Что ну, вот 26 октября будет 40 дней. И 26 же октября были написаны в основном все, ну, большинство стихов Федора Ефимовича, потому что он их посвящал своей жене Ольге Владимировне Филипповской. И это был день их венчания. Вот. И они жили вот на Патриарших прудах, и он жил. И очень любил это место. Вот стихотворение, которое было написано 20 лет назад, ровно. Убрав все лишнее, октябрь, душе оставил трепетание листа на высший из октав, где не скрипичный ключ прощальный. Прозрачна зыбкость бытия листа, подчеркнутая веткой. Преображение — октябрь, плоть, обернувшаяся светом. Все буйство лета променяв на нежные листа прожилки, душа, послушай, про тебя, октябрь, стежком дождя прошитый. Пропотемневший липый ствол и пруд, налившийся печалью густой воды. Про торжество листа кленового печати. Весь золотой запас пруда, отдав за ясный луч последний, душа на цыпочках туда, где лист — единственный наследник. Спокоен дух и весел царь, тишь меж вопросом и ответом. Венец под Иверской, октябрь, плоть, обернувшаяся светом. Переселяясь в серебро, излишен быт и странно утварь. Колечко наше у него блестит на месте первой буквы.
Спасибо большое. Но вот у нас остается еще 2 минутки. Может быть, вы дадите какие-то за 2 минуты советы нашим слушателям вот по теме нашей передачи?
Очень частый вопрос про то, как приводить детей, не приводить на похороны, как сообщать им о смерти близкого.
Вот, mm-hmm. Может быть, да. Об этом пару слов тогда. Mm-hmm.
Ну, да, я работаю в благотворительном фонде детской больницы при ожоговом центре. И у нас так случается иногда, что приходится сообщать или как-то сообщать детям об уходе близких. И каждый раз для родителей это вопрос, а стоит ли говорить, стоит ли ребенка, вот, чтобы ребенок встречался с этой смертью. И каждый раз оказывается, по нашему опыту, потому как мы организуем, в общем, такие мероприятия, каждый раз оказывается, что это необходимо. И что и для ребенка, который зачастую уже догадывается, что там, родители или там, кто-то один из них ушел в вечность. И каждый раз это ну, оказывается таким каким-то способом, когда вновь возвращается дыхание, вновь возвращается ясность понимания происходящего. Может быть, сейчас это не удастся так как-то раскрыть.
Знаете,
без примера.
Давайте мы, может быть, это оставим как тему следующей передачи, потому
одну
что
вещь я бы добавил,
действительно за минуту не расскажешь уже, к сожалению.
За полминутки быстро я скажу.
Друзья, еще раз приходите. У нас в гостях сегодня были вот прекрасные психологи Владимир Михайлов и Федор Шаньков, и мы ждем продолжения. А сейчас вот мы прощаемся уже со слушателями. И напомню, что мы говорили о переживании горя и, можно сказать, наследии учителя наших гостей, психолога Федора Ефимовича Василюка. Спасибо всем, кто слушал нас, и всего доброго, надеюсь, до продолжения нашего разговора в эфире передачи «Треугольник». До свидания.
Спасибо. Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.